Квартира была диковинная, не как у обыкновенных людей. В одной комнате вовсе никакой мебели не было, на полу полосатые матрасы и более ничего. Там хозяин с массой, рэнсю делают, японскую гимнастику. Посмотреть ужас, что такое, молотят друг дружку руками-ногами, как только до смерти не убьют. Масса стал и Сеньку звать, вместе метелиться, но тот напугался, на кухню убежал. Кухня тоже интересная, в ней начальник Масса. Плиты нет вовсе, бочки с капустой и огурцами тоже. Зато в углу большой железный шкаф под названием рефрижератор. В нем завсегда холодно, как в леднике, и на полках лежит сырая рыба. Они, квартирные жильцы, ее кусками режут, коричневым уксусом кропят и прямо так трескают с рисом. Сеньке на завтрак тоже давали, но он не опоганился. Одного рису пожевал немножко и чаю пить не стал, потому что он был невзаправдошный, желтый какой-то и совсем не сладкий. Спать Сеньке определили в комнате у сенсея, а там и кровати-то нет. Одни подстилки на полу, будто в кулаковской ночлежке. — Ладно, — рассудил Скорик, — лучше поспать на полу, чем в сырой земле с пером в боку. Потерпим. Чуднее всего был хозяйский кабинет. Одно название, а так больше на механическую мастерскую смахивало. Там на полке книжки, по большей части технические, на чужестранных языках. Стол завален листами бумаги с непонятными рисунками, называется чертежи. Видно от того, что в них черт ногу сломит. У стен всякие железки, пружины, резиновые обода и много чего другого. Это потому, что Эраст Петрович инженер, выучился в самой Америке. У него и фамилия не русская, господин Неймлес. Сеньке очень хотелось расспросить, для какой надобности потребны все эти штуковины, но тогда, в первый день ощуловской жизни, не до того было. Спали допоздна после этой ночи. Как пробудились, господин Неймлес с массой, давай по матрасам прыгать, докричать, доколошматить один другого. Потом, значит, сырятины свои покушали, и повез Сенька Эраст Петровича знакомиться со смертью. По дороге между ними вышел спор про то, какая она смерть, хорошая или плохая. Эраст Петрович говорил, плохая. Судя по тому, что вы мне рассказали, Скориков, эта женщина упивается своей способностью манипулировать людьми. Да не просто людьми, а самыми жестокими, безжалостными преступниками. Она осведомлена об их злодействах. Безбедно существует на награбленные деньги, однако сама вроде как ни в чем не повинна. Мне знакома эта порода. Она встречается во всех странах, во всех слоях общества. Так называемые инфернальные женщины абсолютно безнравственны. Они играют человеческими жизнями и судьбами. Только эта игра и приносит им удовлетворение. Неужто вы не видите, что она и с вами поиграла, как кошка с мышкой? И так он сердито это говорил, на себя совсем не похоже, будто от тех инфернальных женщин ужасно настрадался. Прям всю жизнь они ему перепахали. Только смерть никакая не инфернальная и не безнравственная, а несчастная. Ничего она не упивается, а просто потеряла себя, найти не может. Так Сенька ему и сказал. Даже не сказал, в голос выкрикнул. Эраст Петрович вздохнул, улыбнулся, но печально, без насмешки. «Ладно, — говорит Скориков, — я не хотел задеть ваши чувства, только, боюсь, вас ждет болезненное разочарование». Что, она действительно так уж хороша, эта хитровская Кармен? Кто такая Кармен, Сенька знал, ходили с Жоржем в Большой театр на нее смотреть. Испанка эта была толстая, крикастая, все ножищами топала и рукой в жирный бок упиралась, будто крючит ее. Вроде умный человек, Эраст Петрович, все при нем, а ничего в женщинах не понимает. У слуги бы своего поучился, что ли. «Да Кармен ваша против смерти, жаба болотная!» — сказал Скорик и еще сплюнул для убедительности. На повороте с Покровского бульвара на Яузский Сенька привстал в пролетке и тут же обратно нырнул, вжался в сиденье.
«Вон ейный дом!» — шепнул. «Только нельзя к ней сейчас. Трутся там двое, видите? Звать Дубиной Клюв. Оба из Упыревой колоды. Увидят меня беда!»
Эраст Петрович наклонился, тронул извозчика за плечо. «Проезжайте за угол, остановите на солянке». И Сеньке Кажется, происходит что-то интересное, вот бы посмотреть. Когда Упыревских проехали, Скорик снова распрямился. Смотреть это навряд ли, а подслушать можно. И повел Ираст Петрович к потребному дому дворами. Бочка, какую Сенька к окну еще вон, когда подкатил, так и стояла, никуда не делась.
— Сунитесь, — показал Скорик на приоткрытую фортку ватер-клозета.
Господин Неймлис прямо с места, без разбежки, впрыгнул на бочку, потом подпрыгнул еще раз, подтянулся на руках и легко, словно бы играючи, ввинтился в малый квадратик, только каблуки мелькнули. Сенька тоже полез, не так ловко, но все же через небольшое время оказался в нужнике и он.
— Странный способ проникать к даме, —
прошептал Ираст Петрович, помогая Скорику спуститься.
— Что за дверью? — Горница, — выдохнул Сенька. — В смысле, гостиная. Можно тихонько щелочку приоткрыть, но только совсем чуть-чуть.
— Хм. Я вижу, сей способ наблюдения вами уже запатентован. На этом разговоры закончились. Ираст Петрович чуточку на волосок шевельнул дверь и припал глазом к щелке. Скорик потыркался и так, и эдак, тоже ведь интересно. И в конце концов приспособился. Сел на корточки, прижался к бедру господина Неймлиса, лбом к косяку. Короче, занял место в партере. Увидал такое, что засомневался в зрении. Не врет ли? Посреди комнаты стояли в обнимку смерть с упырем. И этот селезень зеленоволосый гладил ее по плечу. Сенька не то всхлипнул, не то шмыгнул носом, сам толком не понял, и был немедленно шлепнут господином Неймлисом по затылку.